Говорит Радио Свобода. Левада-центр зафиксировал заметное падение рейтинга партии «Единая Россия» накануне выборов в Государственную Думу. В российских школах начался новый учебный год, что привело к импичменту президента Бразилии Дилмы Русеф. Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 1 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Согласно опросу Левада-центра, проведенному в конце августа, доля россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, за месяц уменьшилась с 39% до 31% среди всех респондентов и с 57% до 50% среди тех, кто точно придет на выборы и уже решил, за кого будет голосовать. Одновременно ниже 50% упал рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева, который возглавляет список «Единой России» на выборах. Если в июле его деятельность одобряли 55% опрошенных, в конце августа об этом заявили только 48% респондентов. При этом рейтинг президента Владимира Путина не изменился. Он составляет 82%. Напомню, что выборы в Государственную Думу России пройдут в единый день голосования 18 сентября. С руководителем Левада-центра Львом Гудковым побеседовал мой коллега Илья Кизиров.
Очевидно, что идет разгар самой предвыборной кампании, и многие другие политические партии и кандидаты стали ее проводить достаточно активно, и многие люди просто увидели альтернативу. Раньше они не видели нигде, потому что в телевизоре у нас только одна самая правильная партия, ну и несколько других иногда очень редко. Сейчас все активизировались, и, в общем-то, люди увидели и другие, в том числе, предложения. Поэтому, мне кажется, это обычное традиционное падение рейтингов власти накануне в разгар избирательной кампании.
Но, тем не менее, согласно вот тому же опросу Левады, рейтинги, к примеру, «Яблоко» и «Парнаса» пока что остаются на том же уровне.
Ну, я вам так могу сказать. Я в Москве даже проводил социологию в округе, где кандидат от «Яблока», когда он был не единственным демократическим кандидатом, набрал 10%, а другой кандидат набрал 22%. И социология вообще не выявила какое-то большое число сторонников «Яблока», хотя совершенно очевидно, что они там есть. Очень многие, где-то порядка 8%, сказали, что мы не скажем, за кого будем голосовать, а еще 17% не определившихся. Поэтому я думаю, что голоса сторонников «Яблока», «Парнас» и других демократических партий, они просто не выявляются в ходе социологии. Поэтому все остается, ну, скажем, очень неоднозначным и непредсказуемым.
Вы считаете, что вам удастся как-то вот перетащить это падение на 9% на себя?
Да мне сложно сказать. Я думаю, что частично, конечно, перепадет оппозиция. Вот, а остальные голоса могут распределиться среди других партий политических, парламентских или непарламентских. Но сейчас сложно прогнозировать. Мне кажется, что в стране, где нету политических институтов и политической конкуренции, вымирает и такой институт, как социология политическая. Невозможно померить.
На ваш взгляд, какие конкретно события могли вызвать вот это вот падение рейтинга?
Ну, я думаю, что это очень крайне неудачное заявление Медведева и действия правительства по отмене индексации пенсии, это в первую очередь. Все эти заявления, связанные с которые сделал Медведев в Крыму, когда он сказал: денег нет, держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения. Я думаю, ответ Медведева по поводу низких зарплат учителей, все это вот сейчас оппоненты политически стали активно использовать в своей риторике, в своих обращениях к избирателю, поэтому произошло такое падение.
Между тем, вот рейтинги Медведева действительно коррелируют с рейтингами партии «Единая Россия», но по президенту, по Владимиру Путину, это пока никак не бьет. Его рейтинг остается на том же уровне.
Ну, потому что президента критиковать у нас в стране нельзя. Поэтому все парламентские партии, так называемая искусственная оппозиция, получила добро критиковать правительство и «Единую Россию», но никто и не разрешил критиковать президента. Поэтому и все набросились на Медведева. Никто ничего не говорит про Путина. Это очевидно. Поэтому он и сохраняет столь высокий рейтинг. Хотя, конечно, никаких 82% нет. Я думаю, что там намного меньше.
Понятно, что этот 31%, который сегодня был объявлен, он, конечно, и включает и 100% Чечню. А вот какие самые перспективные регионы для оппозиции видите вы?
Москва, Питер и традиционно все крупные города.
Угу.
Потому что чем более образованные, более обеспеченные люди, тем, конечно, они больше будут голосовать за оппозицию, чем за действующую власть.
На днях вышел доклад Ильи Яшина, «Партия Криминальная Россия» называется. Вы его будете использовать в своей агитации?
Конечно, почему нет? Единственное только, где его раздавать и публиковать, есть только интернет-каналы, и все. До телевидения, понятно, не дойдет все это расследование. То есть массовый зритель не увидит, но так это уже распространено по социальным сетям. Многие уже увидели и даже отреагировали.
Падение рейтинга партии «Единая Россия» накануне выборов в Государственную Думу комментировал руководитель Левада-центра Лев Гудков. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Илья Кизиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 1 сентября. В этот день в России для подавляющего большинства школьников, студентов, учителей и преподавателей начинается новый учебный год. И на государственном уровне отмечается праздник «День знаний», сохранившийся под старым названием еще со времен Советского Союза, с 1984 года. 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, классные часы, а также так называемые уроки безопасности и уроки мужества. Причем, как отмечает российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, очень часто по сценариям и традициям, появившимся также в эпоху господства марксистско-ленинской идеологии. О том, чем современная российская средняя школа напоминает скорее казарму или тюрьму, а не место, куда ребенок каждое утро мог бы уходить с радостью и нетерпением, Виктор Шендерович рассказал в интервью «Радио Свобода». Вы довольно едко написали в своем Фейсбуке накануне 1 сентября по поводу репетиции празднования Дня знаний, и понятно, что ваше ухо писателя должна резать строчка «И домашнее задание не оставим без внимания» из песни, которую разучивал вот этот безвестный школьник, этот ребенок. И все-таки 1 сентября, оно должно быть праздником, этим самым Днем знаний с линейками, бантами у девочек, первым звонком.
Это в соответствии с учением Павлова об условных рефлексах будет праздником, если содержимое будет праздником. Если это будет что-то питательное, а не удар током, как в случае с собакой Павлова. Если школа превращается в такое замечательное место, где ты как губка напитываешься знаниями, общением, навыками творческого взаимодействия с миром, обучения, да, вот, насыщение новыми интересными знаниями. Тогда и день, когда это начинается, будет праздник. А для меня и для, я думаю, очень многих школа ассоциируется, ну, конечно, в значительной степени с такой разновидностью колонии, с унижением, с насилием над природой, потому что мне кажется, что это не только ребенку, это никому, никакому взрослому, никому невозможно это вот, выдерживать без травмы для психики. Я уже не говорю о содержимом школьной программы и о том, чему их там будут учить, особенно при новом министре образования. Ну, об этом страшно подумать. Конечно, это должно быть праздником. Так радостно узнавать что-то новое, так радостно получать счастье общения, счастье насыщения новыми знаниями. Это должно быть счастьем. Я просто напомню, что лучшие примеры древнегреческие, когда досуг тратился на обучение. Это форма досуга такая, замечательная форма досуга. Люди узнают что-то новое, люди делятся знанием. А когда это разновидность казармы, и когда это тюрьма, унижение, суицидами, это кончается очень часто в том числе, да, вот такого рода унижение. Это постоянно насилие над психикой, и, конечно, это не может быть праздником сегодня.
Для вас средняя школа тоже была разновидностью казармы?
Ну, разумеется. Огромные стрессы. У меня были любимые предметы, у меня были, разумеется, друзья и какие-то приятные воспоминания. И даже пара симпатичных учителей. Но в целом, ну, конечно, это разновидность казармы, это травма. Это не дай бог получить, да, там, низкую оценку. Это постоянный стресс, потому что ты находишься в неволе. Маленький человек находится в неволе, он абсолютно зависим. Другое дело, что человек ко всему привыкает, и к колонии тоже, и к тюрьме привыкает, и к лагерю. Но, конечно, это травматизм, огромный психологический травматизм. Ну, я повторяю, не говоря уже о том, что мы учили и что мы должны были учить. До сих пор не пойму, что мне делать с этим богатством. Я знаю, как выглядит доменная печь в разрезе. Квадратно-гнездовой метод посадки, биографию Ленина. Мы еще очень много полезного учили. Сейчас свой набор не менее идиотский, подозреваю. И сегодня, в эпоху интернета, когда все вокруг наполнено информацией, когда для этого достаточно кликнуть мышкой, для этого надо просто человек, который поможет сориентироваться в знаниях, а не вокруг нас. Можно только помочь ребенку сориентировать его, чтобы ему захотелось туда, захотелось узнавать. Нужно воспитывать потребность. А когда тебя бьют по голове оценочной системы и ЕГЭ, и социальная зависимость, если ты не получишь аттестат, ты вообще никто, просто никто. Конечно, социальная зависимость, это очень больно отражается на психике. Ну и потом это кончается таким обществом, которое мы, в общем, в сущности имеем. Несвободным обществом. Вы знаете, я был недавно в Силиконовой долине, в Гугле. Просто ходил по Гуглу, по этому городу гугловскому. Средний возраст людей, которые делают мир будущего, в котором мы будем жить там через год, года 22-23. Это все очень странные люди с раскрашенными волосами, проколотыми ушами, абсолютно несистемные. Весь Гугл придуман как просто сказочный город, весь оранжевый, розовый, фиолетовый. Он сделан так, что людям не хочется оттуда уходить. Они там живут. Там есть спортивные тренажеры, теннисные корты, бассейны, все что угодно, бесплатное питание. Там сделано так, что людям просто не хочется уходить оттуда. Они там работают, там же живут, едят, общаются, лужайки, все. Абсолютно расслабленное ощущение от корпорации, капитализации которой больше «Газпрома». И там живут и обитают свободные молодые люди. В казарме не воспитываются будущие Цукерберги, Брины, да, будущие изобретатели, люди, которые будут менять мир, которые изобретут что-то, что сделает мир прекраснее, да, возможности расширят необозримо. В казарме не вырастают такие люди, они вырастают только на свободе. Надо попытаться вернуть свободу, радость в процесс обучения. Человеку должно хотеться что-то, да, читать, узнавать, придумывать. Как хотелось это тому какому-то юноше с фиолетовыми волосами на пригорке, который там лежал, да, в Силиконовой долине. Вот он что-нибудь изобретет. Он не то, что мне в дети годится, он скоро мне во внуки будет годиться, ему там лет 20. Вот какой-то такой человек, странный, несистемный, с фиолетовыми волосами, что-нибудь такое изобретет на свободе. Из российской школы его бы выгнали просто сегодня. Он дресс-код бы не прошел.
Не могу не спросить, вот в той школе, в которую хотелось бы приходить, из которой не хотелось бы уходить, должны присутствовать, по вашему оценке, и домашние задания?
Может быть, должны. Я же не методист. Я думаю, это вопрос уже методики. Туда должно хотеться приходить. Должен ждать ребенок момента, когда он туда попадет. В этот коллектив, в этот бульон, да, где варится что-то интересное, где что-то интересное он узнает, сделает, откроет для себя. Человек, где не сержант или майор в виде завуча по воспитательной части, да и с лицом майора женской колонии, признаться, да и с голосом. Я вот слушаю эту репетицию абсолютно командной интонации. А что это будет просто старший обаятельный человек, который поведет тебя, покажет тебе эти просторы, откроет какие-то двери, да, в какие-то просторы. Пожалуйста, сориентирует тебя, объяснит тебе, чем знание отличается от дремучести, покажет тебе направление. А да, как вы там внутри договоритесь, будет, кто-то может ставить оценки, кто-то не ставить. Это вторичная вещь. Повторяю, казармы не должно быть, потому что из казармы выходят фельдфебели, сержанты обученные. А люди, которые двигают мир вперед, что-то изобретают, улучшают мир, они рождаются только на свободе. Ландау в казарме не получается. Ландау можно приспособить для казармы. Это да, посадить Ландау в шарашку с Курчатовым, чтобы он делал атомную бомбу, это можно. Но Ландау получается на свободе и копится. К сожалению, мы довольно далеки от этого, да идем просто в противоположном направлении.
Свободные люди, они не похожи друг на друга, и тогда получается, что и школы должны быть не похожи. Идея вот эта нового министра образования, о котором вы уже упомянули, создать историко-культурный стандарт в российских школах, это вписывается вот в ту концепцию, которая существует в нынешних школах в России?
Это вписывается в концепцию казармы, где все должно быть по линейке и унифицированным, и, так сказать, единообразным. Но это их представление. Ну, скоро будут ставить на колени в угол и сечь розгами. Ну, молиться еще будем. Чему-нибудь, какой-нибудь стандарт, какой-нибудь велосипед еще изобретем. А за это время мир уйдет уже совсем за горизонт.
Может ли в современной России найтись человек, который был бы хорошим учителем, который пришел бы в современную российскую среднюю школу и что-то попытался бы изменить?
Наверняка таких людей много. Я кого-то знаю, я знал учителей, знаю учителей замечательно. Разумеется, люди-то есть. Вопрос в том, что сегодня такой человек, такой учитель, он заведомый маргинал, он в зоне риска сегодняшнего образования. А в зоне комфорта сегодня фельдфебель.
Писатель Виктор Шендерович о российских школах, напоминающих казарму, и празднике День знаний, который отмечается сегодня в России. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Теперь к международным новостям. Пленум Сената Бразилии в среду вечером окончательно сместил с должности президента Дилму Русеф. За импичмент главы государства, временно отстраненной от власти нижней и верхней палатами парламента еще 12 мая этого года, проголосовал 61 сенатор из 81, против лишь 20. Теперь до новых выборов президента, назначенных на конец 2018 года, во главе страны будет находиться вице-президент Мишел Темер. Дилма Русеф занимала пост президента Бразилии с 2011 по 2016 год. Ее обвиняют в коррупции, разнообразных финансовых махинациях и искажении данных о состоянии федерального бюджета ради улучшения своих шансов на победу на президентских выборах, состоявшихся в 2014 году. Сама бывшая глава государства отрицает обвинения, называя их заговором с целью свержения власти. О будущем Бразилии без Дилмы Русеф я беседую со своим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым. Как Бразилия, страна с более чем 200-миллионным населением, восприняла новость о том, что Дилма Русеф лишилась власти, и как на это отреагировали в мире?
Дилма Русеф, наверное, не стала бы президентом, если бы у нее не было миллионов сторонников и поклонников в Бразилии, да, и за рубежом, и если бы ее партия трудящихся, это, напомню, самая популярная, наверное, в Бразилии партия откровенно левой направленности, не обладала бы огромным весом в внутренней бразильской политической жизни. Минувшей ночью в крупных городах Бразилии произошли массовые столкновения, даже я бы сказал, а не просто выступления ее сторонников. Я видел сейчас кадры, как какие-то толпы в самом крупном промышленном, индустриальном и финансовом городе Бразилии, в Сан-Паулу, атакуют полицейские участки, громят банкоматы. Все это переросло в стихийное протестное выступление недовольных, в основном малообеспеченных бразильцев, которые всегда Дилму Русеф поддерживали, и полиция пока справляется, но неизвестно, что будет в ближайшие дни, потому что действительно она популярный политик. Какая бы она ни была, в чем бы ее ни обвиняли, это яркая личность. И к тому же у Дилмы Русеф действительно есть много союзников за рубежом. Уже три такие самые левые страны Латинской Америки, это Венесуэла, Боливия и Эквадор, возглавляемые, соответственно, левыми президентами, социалистами Николасом Мадуро, Эво Моралесом и Рафаэлем Корреа, объявили, что разрывают дипломатические отношения с Бразилией, потому что, по их мнению, в стране произошел конституционный переворот. Также это называет и сама Дилма Русеф, и настало время реакции. Резко очень высказалась Куба, естественно, хотя дипотношения не разорвала, и беспокоились, конечно, в Госдуме России. Я читал уже несколько выступлений и депутатов от «Единой России», и от «Справедливой России», что это переворот, что это наступление возглавляемого, естественно, США, международного империализма на прогрессивную политические силы во всем мире, что путем импичмента, подготовленного извне, Вашингтон расправляется с политическими режимами, которые, цитата, стали излишне самостоятельными и смогли, как Бразилия, якобы, повторю, якобы, потому что это не так, смогли перестроить экономику с опорой на собственные силы. Ну, понятно, что Москву сейчас волнует в первую очередь будущее группы БРИКС, которая называется так, потому что Б буква, да, это название первой страны по алфавиту, туда входящей Бразилии. Это такой сильный, экономически действительно мощный был, ну, на словах, союзник России в Латинской Америке, потому что все остальные союзники переживают тяжелейший экономический кризис и весом таким-то не пользуются. Но Бразилия и сама сейчас в глубоком кризисе находится. А в западном мире отреагировали мягко, и в генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что это внутреннее дело Бразилии, и, естественно, надо соблюдать законы, и то же самое сказали и в Госдепартаменте США, и в Брюсселе, и в Токио, и в Пекине. А напомню, что Китай имеет огромные сейчас интересы в Латинской Америке, в бразильскую экономику вложены гигантские китайские деньги, и Пекин, конечно, тоже не может не волновать, что дальше воспоследует. Латиноамериканская политическая жизнь, конечно, она вообще всегда бурная, и все, что произошло, все реакции, все выступления, все протесты, их, наверное, следовало ожидать. Но вот так оно и пошло.
Дилма Русеф запомнилась как довольно жесткий политик, яркий оратор. У нее остается возможность продолжить политическую карьеру после импичмента?
Да, безусловно, потому что ее не лишили право занимать государственные должности. Это специально отдельно указано в вот этом постановлении Пленума Сената Бразилии, который вчера принял решение об импичменте. Она сама уже заявила, что будет обжаловать свое отстранение от должности в Конституционном суде. И разразилась уже несколькими яркими речами даже после самой процедуры вот этого импичмента, на котором она присутствовала. Я напомню, что она всегда сама о себе говорила, как о, цитата, «женщине со стальными нервами и стальным характером в окружении мужчин-неженок». Дилма Русеф политик опытный, политик яркий. Я даже вспоминаю, например, фотографию, которую я видел. Может быть, ее описание даст больше, чем рассказ о ее политических достижениях. Она сидела в тюрьме во времена, когда Бразилии правили военные хунта. Там с 63 по 70 год она примыкала к такому городскому партизанскому движению, которое выступало против военных, хотя сама оружие в руках не держала. Ее схватили, ее пытали. Вот есть фотография, где ей 23 года, 1970 год, она родилась, напомню, в 47 году, она сидит, закованная в наручники, на стуле в военном трибунале в окружении большого числа офицеров, которые ее судят и приговаривают под какому-то тюремному заключению. И в этот момент явно она что-то говорит. Вот эти офицеры так вот стыдливо прикрывают ладонью себе глаза, глядя на эту 23-летнюю девчонку, которая еще худенькая совсем, маленькая, на этом стуле сидит, и тяжелым, ненавидящим, властным и одновременно очень уверенным всех взглядом обводит их всех настолько высокомерно, откуда-то снизу со своего стульчика, что вот это очень много говорит о характере этой женщины. И в личной жизни у нее очень много было. Она там развелась с первым мужем, развелась со вторым мужем. Ей говорили, что у нее там много любовников. Все эти обвинения в авторитаризме, в коррупции, ее преследовали долго. Это не сейчас началось. Но вот она такая вот действительно яркая личность, которую очень любят на улицах. А любовь бразильской улицы, она, конечно, много значит. И напомню, например, что она, когда услышала, что ее окончательно отстраняют от власти вечером в среду, она даже вдруг процитировала стихотворение Маяковского, как она сказала, великого русского поэта, ее любимое стихотворение, она ее по-русски произнесла, а потом она перевела это на португальский язык. Конец его стихотворения одного, 27-го года. «Нам не с чего радоваться, но нечего и грустить. Бурна вода истории». И она повернулась и ушла так.
Напомните, в чем ее обвиняли и как она парировала эти обвинения?
Ее обвиняли в основном в разных финансовых махинациях, в том, что она попустительствовала коррупции, и также, что она ради победы на президентских выборах, ради очередного избрания в 2014 году, исказила официально представленные данные о состоянии федерального бюджета. Она говорила, что все на самом деле гораздо лучше, чем есть. Что не так? В Бразилии сильнейшая инфляция, безработица постоянно растет, массовое недовольство, вот эти протесты уличные, мы о них говорили все последние годы. Главное обвинение. С 2003 года по 2010 она была членом совета директоров крупнейшей государственной, замечу, это важно, бразильской нефтяной компании «Петробрас». Вскрылось в 2014 году Генеральной прокуратурой страны, что компания «Петробрас» якобы при ее прямом попустительстве давала частным неким структурам, в основном строительным компаниям, очень выгодные подряды, и от этого получали все доход, а также, говоря по-русски, откаты. Все государственные чиновники в ее окружении и руководители ее партии, партии трудящихся, получали какие-то взятки, какой-то процент от этих вот выгодных сделок с компанией «Петробрас». Дилма Русов говорит, что да, я сделала во время своей деятельности и в «Петробрасе», и потом в партии трудящихся, и на посту президента страны много ошибок, но никогда ни о каких преступлениях я не знала, о нарушениях я не знала, если бы я знала, я немедленно это пресекла, ошибаться могут все, но я не преступница. И по ее мнению, все, что с ней случилось, как она заявила, это такой женоненавистнический, она очень много раз это слово употребляла, заговор вот этих мужчин-неженок против нее, против вот яркой женщины, у женщины у власти. А политическая программа, ее коротко скажу, я напомню, что она выступала против смертной казни и против легализации легких наркотиков, что сейчас в Латинской Америке происходит, но за гораздо большую роль женщин в социальной жизни, в экономической жизни государства, за предоставление им больших прав и за легализацию гомосексуальных браков. Это важный ее пункт программы, она много об этом говорила, поэтому вот решение сенаторов она также назвала гомофобным. И, в общем, она такой вот левый популистский политик. Но не хочу как бы сбиваться на такие вот скабрезности, но про нее ее оппоненты очень много говорили, что она разжиревший народный лидер. И вот из той симпатичной молодой девчонки в джинсах, которой она была в 70-е годы, партизанки, она превратилась в такую тяжеловесную, властную тетю, которая совсем забыла, что связывало ее с народом, и забыла собственное политическое прошлое, и полюбила власть, и полюбила, судя по всему, деньги, как утверждают ее противники.
Что можно сказать о Мишеле Темере, который пришел ей на смену?
А он очень интересный человек. Во-первых, он ливанец по происхождению, родившийся на севере Ливана. Во-вторых, он принадлежит к очень редкой, древнейшей, одной из древнейших в мире христианских церквей, а именно Маронитской католической церкви, которая на самом деле гораздо сильнее близка к православию, чем к Ватикану. Так что отчасти его можно назвать православным ливанцем. Он богатый юрист, такой золотой мальчик, родившийся в хорошей, богатой, обеспеченной семье, сделавший карьеру на поприще юриста, как частного, так и в Генеральной прокуратуре в Бразилии. Его не любят, потому что он для большинства народа такой богач, иностранец и миллиардер, к тому же еще, я буду говорить просто, и бабник. В 63 года он женился на 20-летней фотомодели, разведясь со своей предыдущей женой. Сейчас ей 33 года, ее зовут Марсела Тедески Араухо Темер. Она немка по происхождению. И вот его жена вызывает особую ненависть. Ее обвиняли всегда в вульгарности, в растратах денег из бюджета на какие-то свои дорогие покупки, поездки и так далее, и в резких высказываниях по поводу социальной ситуации в стране, высокомерии к простому народу, и в том, что она слишком уж большое влияние оказывает на своего престарелого, в общем, но по отношению к ее возрасту мужу, потому что ему-то сейчас 75 лет, и, наверное, какие-то вот из этих обвинений оправданы. Еще одна важная вещь. В 2013 году на сайте WikiLeaks появилась информация, что Мишел Темер давно завербованный американскими спецслужбами информатор, который получал также какие-то и указания, и, возможно, какие-то финансы из Вашингтона. И вот это сейчас очень сильно так муссируется противниками Темера. Он принадлежит к другой совершенно политической партии, бразильской. Это партия бразильского демократического движения. В отличие от партии трудящихся Дилмы Русов, левой, эта партия, она такая правоцентристско-популистская. Объединяет она внутри себя очень много разных движений и сил, но какой-то такой четкой политической платформы у нее нет. И куда Мишел Темер может сейчас повести страну, никто не знает. В Москве говорят, что он неоднократно высказывался о важности БРИКС. В Вашингтоне считают его, в общем, как бы своим идеологическим союзником. Я напомню, что выборы в Бразилии очередные назначены на конец 2018 года. С 1 января 2019 года у Бразилии будет новый президент. Кто это будет, понять сейчас, конечно, невозможно. То, что Дилму Русов, что называется, в архив истории списывать невозможно, и она сейчас будет очень сильно влиять на бразильскую политическую жизнь, это тоже несомненно.
Мой коллега, латиноамериканист Александр Гостев, об импичменте президента Бразилии Дилмы Русеф и о Мишеле Темере, который сменил ее на посту главы бразильского государства. Время свободы. Итоговый выпуск. Вновь к российским новостям. В сети интернет распространяется петиция к президенту России Владимиру Путину и главному санитарному врачу Геннадию Онищенко с требованием остановить распространение кишечной инфекции в Краснодарском крае. Проблема сброса сточных вод прямо в море существует там уже давно, а строительство некоторых объектов к Олимпиаде в Сочи только усугубило ситуацию. Об этом говорят и местные жители. При этом, по данным Роспотребнадзора, вода в районе сочинского курорта стала за последний год чище на 10% и абсолютно безопасна для купающихся. А в Управлении здравоохранения администрации Сочи утверждают, что случаев массовых инфекционных заболеваний за последние полгода зафиксировано вообще не было. Увеличение числа заболевших в августе там связывают с пиком туристического сезона, а главными причинами отравления называют беспечность отдыхающих, покупающих еду у уличных продавцов и несоблюдение элементарных норм гигиены. Мой собеседник, главный редактор портала «Блог Сочи» Александр Валов. Давайте прежде всего поговорим о масштабах проблемы, о которой вы писали на сайте «Блог Сочи». Вы писали несколько дней назад, вы даже говорили о том, что нужно собирать митинг по этому поводу. Действительно ли такая острая ситуация сложилась?
Вот череда вот этих вот случаев, которые были озвучены в интернете, да, опубликованы пострадавшими, говорит о масштабах проблемы, хотя для местных это не секрет, летом каждый год все инфекционные больницы переполнены. И самое интересное, что Олимпиада, вот прошедшая, да, 2 года назад, никак не изменила ситуацию, а скорее всего даже со временем она усугубилась, поскольку я связываю это с тем, что жилищное строительство в городе развивается бешеными темпами. После Олимпиады у нас сняли мораторий, строительство только усилилось. Естественно, а инфраструктура, да, коммунальная инфраструктура, канализование просто не успевает за этим жилищным строительством. Некоторые районы в итоге у нас остались без канализования, банального канализования. То есть, понимаете, садоводческое товарищество, где должны дачные дома селить, до 2-3 этажей. Там сейчас 12-этажные высоты. И у этих высоток нет канализации, банальной канализации. Это военный резиденты Бочаров лучший президент. Бочаров лучший. Просто я показываю фотографии лучинка, как выглядит сам этот лучий Бочаров. Да? Если вы на него посмотрите, то вы все поймете без слов. То есть это просто канализация, который бежит прямиком в море. Это происходит прямо возле резиденции президента. Можете представить, что творится вообще по всему городу. Из позитивных моментов я бы назвал закрытие свала на севере города и на нижней части города. Их закрыли, и уже ситуация улучшилась вот в этих районах. А в остальной части города, там, где жилищное строительство развивалось, где-то не канализировалось, в итоге получилось, что ситуация только ухудшилась за последние лет.
Но речь идет о массовых отравлениях, или это единичные случаи складываются в какое-то большое число и в результате больницы оказываются переполненными?
Вот женщина, которая последний материал написала, она была в Сочи, она сказала, что вроде как, значит, 100 человек в день привозят. Ну, то есть, чтобы вы почувствовали масштаб. Я думаю, что больше. Если по всему городу брать, то, конечно, больше. То есть, порядка 100 детей туристов, большинство из них дети, каждый день в течение сезона приводят в инфекционную больницу. Как правило, это отравление кишечной инфекции, которые связаны с купанием в море. Большинство из них. Или кто-то что-то купил где-то на пляже. И все-таки это кишечная инфекция непосредственно с купанием в море. Всегда, я всем всегда говорю, ни в коем случае не глотайте морскую воду. Потому что это гарантированно кишечная инфекция. Потому что морская вода, она заражена. Заражена вот этими вот. Потому что фекальные стоки – это органика. Органика – это благоприятная среда для кишечных инфекций. Создается среда, естественно, в прибрежных районах вода, ну, мягко говоря, нечистая. Но дети, они сами по себе такие, они, естественно, там балуются, там нос в рот попало, и все. Вот он и результат. Понимаете? Естественно, как бы городские власти должны в первую очередь информировать, а они, наоборот, засовывают голову в песок. Ну, в лице начальника управления, ЖКХ, естественно, который за этим всем должен следить, чтобы минимизировать хотя бы стоки вот эти, да, в которые много попадают. Или там начальник управления здравоохранения, который совершенно вообще отрицает вообще все, что происходит. То есть мы публикуем фотографии, там вот эти все, куча рассказов, их невозможно сочинить, извините. Конкретные туристы об этом рассказывают, инженеры рассказывают, да, допустим, немного сказать. Там вот эти блогеры все что-то выдумывают. Ну нет, извините. Огромное количество скорых каждый день приезжает в эту инфекционную больницу. Вот фотографии, пожалуйста, есть, рассказы есть. Пожалуйста, все это факт. Более 100 заболеваний в день. Это довольно масштабно, я считаю. Те, которые приезжают в больницу, большинство не едут просто в больницу. Естественно, пытаются лечиться дома.
Я видел петицию в интернете с призывом принять какие-то срочные меры, но она собрала, по-моему, на данный момент меньше 1000 подписей. Вам не кажется, что это не слишком много, если вот масштабы проблемы такие, как вы описываете?
Я как главный редактор, кстати, петицию даже не продвигали, потому что я не верю в эти петиции. Если бы, конечно, вы акцентировать внимание на эти петиции, я думаю, там, ну, как минимум 10 тысяч мы могли бы добавить. Есть петиции, их огромное количество, но толку я, например, от них особо не вижу. Я думаю, тем более Путин, да, и все, как бы, руководство и Краснодарского края, все, они происходящего, они все это знают, но понимают, что речь идет о огромных, скажем так, недостатках, связанных с судебной системой, которая закрывает глаза, которая легализует строительство всех вот этих самостроев, и в итоге мы получаем то, что получаем. То есть это огромное скопище проблем, да, вот, которые связаны с этими заболеваниями. Это отсутствие канализования в ведущем курорте страны, понимаете? То есть они боятся даже это принимать.
Ну а как вы считаете, как-то вот эта ситуация, которая, опять же, по вашим словам, повторяется из года в год, она как-то скажется на потоке туристов, которые приезжают в Краснодарский край, ну и в Сочи в частности?
Эта проблема только растет как снежный ком. Вы можете зайти и почитать про некоторые факты, которые, вы, может быть, у вас там волосы были. Для нас, для сочинцев, это уже не секрет. Вот, например, есть такой район у нас, который болен был канализирован, и вода шла непосредственно на старые частные сооружения. А после Олимпиады, когда построили новые частные сооружения, то целый район оставили без канализации, просто не бросили канализационную вот эту трубу. Понимаете? Можете такое представить? Олимпиады специально построили, а многоквартирные дома в одного района просто перестали быть канализированными после этого. Это район Верхний Юрт, город Сочи, многоквартирные дома там стоят, можете все это посмотреть по карте, увидеть. И вода попадает все это в дугу, в реку, и потом прямиком в море.
Это был главный редактор портала «Блог Сочи» Александр Валов. Время свободы. Итоговый выпуск. В литовском городе Малитай прошел марш живых в память о массовом убийстве еврейского сообщества этого города в годы Холокоста. Более 2000 евреев Малитай были убиты за один день, 75 лет назад. Это почти треть населения городка. Долгое время эта трагедия оставалась практически неизвестной. О ней знали лишь члены семей тех, кому удалось спастись. Некоторое время назад литовский писатель и драматург Мариус Ивашкевичус начал кампанию за то, чтобы память погибших в его родном городе была почтена. Весной литовский портал Delfi опубликовал его статью. В ней были такие строки. «Я из Малитай. Это городок невероятной красоты с тремя внутренними озерами и еще тремя сотнями окрестных. Да что тут говорить, все знают Малитай, литовский дачный рай». Во время войны, точнее в один летний день 1941 года, здесь были расстреляны 2000 евреев, иначе говоря, 80% населения. Более чем две трети жителей местечка исчезли за несколько часов и были зарыты в общей яме. Руководили убийством немецкие нацисты, стреляли местные литовцы. Таковы сухие факты и цифры. 29 августа венок к памятнику жертв Холокоста в Малитай возложила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об истории марша и об истории Холокоста в Литве, где были убиты почти 90% из 208 тысяч проживавших там евреев, живших до Второй мировой войны, с Мариусом Ивашкевичем побеседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если говорить о причинах, которые подтолкнули вас к написанию этой статьи, нашумевшей, известной не только в Литве, но и за ее пределами, вы сами говорили, что вас захватило, зацепило некое противодействие в организации вот этого марша. Может быть, это главное, или масштаб, узнанный вами, да, в последнее время литовского участия в Холокосте. «Я не еврей». Что заставило вас, литовца, написать статью с таким названием? Когда ее читаешь, ощущение такое, будто вам пришлось оправдываться. Перед кем?
Это была уже вторая статья. Первая статья вышла в мае. Называлась «Евреи. Проклятие Литвы». Побудила как бы информация про то, с какими препятствиями организаторы вот этого шествия, организаторы выхода из Малеты и живущие сейчас за границей, встречаются безразличие и, скажем так, всякие бюрократические такие вещи, в которых их путают и как бы... Ну просто мне вызвало сначала стыд конкретно за свой городок, и потом я увидел это будущее шествие 29 августа. Очень много людей, выживших, скажем так, малецких евреев. И они будут, значит, идти, а мой городок, мой народ никак не будет в этом участвовать. Это меня испугало и очень сильно разозлило. И тогда я написал эту первую статью. Просто хотел избежать этого стыда, скажем так. А вторая, «Я не еврей», это уже была статья... Еще один призыв приехать сюда людям, всем людям, которым все-таки не безразлично то, что трагедия, которая случилась, именно литовцам. И просто мне хотелось, знаете, собрать этих людей всех вместе, чтобы на них посмотрела и Литва, и мир. Именно вот такая вещь, она может на самом деле изменить, во-первых, наше будущее, потому что люди смотрят на авторитетов. Если 3000 таких авторитетов нашествий вдруг появляются в одном месте, идят в тишине к могиле этих убитых людей 75 лет назад, это меняет страну, мне кажется.
В чем разница? Я понимаю по вашим прежним интервью, что она колоссальна для вас лично. Разница в том, что вы слышали о литовском Холокосте в детстве, в юности, раньше, в сравнении с тем, что вы узнали в последние годы об этом.
Я не слышал ничего про Холокост. Я не слышал почти ничего или вообще ничего в своем детстве, потому что мы не были старожителями. Мои родители приехали сюда в 1971 году, как врачи, то есть получили направление Малеты. У нас не было здесь родных. Мне, ребенку, никто никогда не рассказывал про случившееся. Да, потом информация понемножку приходила. Я понимал, что были какие-то убийства евреев здесь, но я не представлял масштаба, не представлял, во-первых, сколько евреев жило в этом городке. Это было 80% всего населения. И, конечно, того, что все они в один день были зверски убиты. Просто когда такое узнаешь, да, это меняет мир твой. И какое-то время просто не знаешь, как с этим жить. Приходится начинать искать выхода, что с этим делать. Вот, думаю, это шествие в каком-то смысле было не то что выходом, но начало этих поисков.
Реакции на ваши статьи об этом в окружении, в других странах и в самой Литве?
Да, я конечно, не ожидал, что они так распространятся. Я написал их сугубо для своей аудитории, для литовцев. Да, я немножко, например, наблюдал за реакцией в Израиле. Она разная, и есть такая, скажем, очень острая реакция, что эти факты слюняются, все равно никогда не простим. И я их понимаю, то есть я бы, наверное, тоже никогда не простил, если бы такое случилось с моей семьей. И эти статьи, скажем так, они не просят прощения. Мне на самом деле главное, чтобы моя страна как-то с этим всем сумела жить и прекратила пребывание в согласованной тишине. А реакция в Литве, знаете, меня очень, скажу даже так, удивила. Я надеялся худшей реакции. И на самом деле уже после первой статьи начали просто писать письма люди, которые говорили, что им вообще открылись глаза, что они плакали. То есть я говорю про литовцев. Да, были такие, которые не понимали и до сих пор не понимают, почему мы должны это делать и делаем. Но это все, наверное, не происходит в один день. Очень не хотелось бы, чтобы это шествие было конечным результатом. Я все-таки надеюсь, что это только начало.
О реакции людей от тяжести, для некоторых невозможности принятия правды, той тяжелой правды, для некоторых неожиданный в свое время поступок, благородный, выступление президента Литвы в свое время Альгирдаса Бразаускаса с трибуны израильского Кнессета, где он даже неожиданно для многих политиков попросил от лица литовского народа прощения у евреев за преступления, совершенные его народом именно в Литве. Тогда было много критики и недовольства на разных уровнях в адрес Бразаускаса. Сейчас фон другой?
Ну, я думаю, что да. Вообще это его выступление, те люди, которые не готовы на такие шествия, они приносят как пример, то есть ведь мы уже это сделали в лице Бразаускаса, да, в лице нашего президента, мы извинились, что же мы еще должны сделать. Сейчас уже этот поступок как бы считается почти героическим. Извиниться перед потомками жертв и после этого дальше обращаться, значит, с памятью вот этих всех лежащих людей. Ну, как я видел, не во всех местах Литвы, но во многих это все-таки невозможно. То есть я видел стертые эти ленты не в одном месте, не только в Малете, знаки, ведущие туда, сбитые там камнями чем-то. Одно это сказать в лице президента «извиняюсь», и другое как-то внутри сознания народа принять эту всю тяжесть этой трагедии и преступления.
Что вы скажете о прошедшем марше? В этом сознании что-то поменял?
Ну, знаете, прошло только 2 дня. Трудно делать выводы, но опять же, очень много людей пишут не только мне, но просто делятся в Фейсбуке. Для них это стал одним из важнейших дней их жизни. И это опять, я говорю, не только о евреях, а о многих литовцев. И для меня тоже 100% это было что-то очень эмоционально сильное. И я не знаю, сколько нас было. Люди говорили, что... Ну, то есть те, которые как бы умеют читать толпу, говорили, что людей 3000 где-то нас идет. Потом я даже увидел комментарии израильских кинематографистов, которые с дроном снимали, а дрон, то есть подсчитывает людей. Они почему-то написали цифру 3500, возможно, не знаю, это он подсчитал или нет. Но я думаю, это очень было важно, и кто-то даже тоже написал, что живых пришло больше впервые, чем лежащих там в яме. И, конечно, это было очень визуально, как бы трогательно вот видеть, понять, что значит эти 2000 людей. Да, может быть, нас было немножко больше, но вот как, только когда ты видишь живых, ты можешь понять, сколько лежат там в этой безмолвной яме.
На марше, кроме портретов убитых евреев, в подавляющем большинстве, как не больно это говорить, убитых своими же односельчанами, литовцами, были портреты и, как их называют, праведников мира, литовцев, членов их семей, которые под смертельной опасностью спасали евреев, спасали еврейские семьи, еврейских детей.
Да, насколько я слышал, праведников в Литве один из самых, процентально одно из самых большое число как бы в мире. Это, наверное, потому что и убитых евреев процент, наверное, самый большой. Но надо сказать, что на самом деле эти люди, они рисковали, очень сильно рисковали своей жизнью. И никто ведь не знал, вообще эта война кончится или нет. То есть прятая евреев, они этих людей брали к себе навсегда. И, ну, то есть я просто преклоняюсь над этими людьми. Это очень часто это, в общем, простые деревенские люди. Откуда у них такая смелость? Да, их могло быть больше, наверное, но каждый из нас, мы не знаем, как бы мы повели себя во время войны. То есть это очень легко. Легко сейчас, в мирное время, как бы судить и рассуждать. А там посмотрел на свою семью, посмотрел бы на своего ребенка, которых ставишь под их жизнь под угрозу, и, наверное, бы очень сильно спросил себя, а принимать, а спасать ли это вот тебе пришедшего еврея. Так что я думаю, эти люди заслуживают самого, на самом деле, большого спасибо.
Если не ошибаюсь, у вас дочь?
Да.
Сколько ей лет, и как она реагировала на ваши действия, на ваши слова и чувства, которые вы открыто проявляете по этой теме?
Ей 12 лет, и мы с ней поехали где-то еще полгода назад, наверное, на эту могилу. Я ей объяснил, что это за могила, кто здесь лежит. И с того момента она очень помогала делать всякие, значит, фейсбуковые плакаты, призывающие людей в этот день быть в молитве. И сама, конечно, приехала и шла с нами весь этот путь. Так что даже там в один момент заплакала, потому что там был очень трогательный момент, когда мы все стояли, все пришедшие уже стояли около могилы или даже на могиле, и кантор Вильнюсской синагоги пел, не знаю, как по-русски, «Рауда». То есть это было... Там, мне кажется, не плакали единицы, потому что это было настолько искренне и душераздирающе, и даже евреи, вот мои, которые там были, они говорили, что они в жизни не слышали такого. И это мне напомнило рассказ, наверное, уже был какой-нибудь 45-й год, когда приехала одна из выживших малецких евреек на эту могилу, и потом люди рассказывали, что она так плакала, она так кричала, значит, что это было слышно в городке, который тогда еще находился где-то за километром от этой могилы. То есть, да, если спрашивать о моем ребенке, она прекрасно все понимает. И даже, знаете, это был интересный момент, мне рассказали, что когда вот там несли эти фотографии, и в школе как-то спросили детей, кто бы хотел их нести. И большинство детей откликнулось, что они хотят нести. Что случилось на другой день, половина из них пришло и сказала, что родители им запретили это делать. Половина этих детей. Я не понимаю таких родителей, то есть что у них творится в голове. Но я очень надеюсь, что после шествия, мало того, что эти дети увидят, что как бы позиция родителей, мягко говоря, неправильная, но, может быть, и сами родители как-то прозреют, потому что это, мы сидели на другой день, просто журналистка литовского радио брала мне интервью, и мы решили прийти и сесть там около могилы, делать это интервью. И, знаете, пока мы делали интервью, прошло, наверное, 6-8 человек пришло на могилу, кто-то поставил свечу, я имею в виду, это уже, ну, как бы, малецкие жители. И такого, я вас уверяю, наверное, никогда не было за эти 75 лет.
Это был писатель Мариус Ивашкевичус. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 сентября. Продюсер программы Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских. меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».